Кир Булычев. «Мир без времени». Роман. «Искатель», 1997 год, номер 1. Кир Булычев родился дважды. Как Игорь Можейко в октябре 1934 года, как Кир Булычев весной 1966 года, когда была опубликована детская повесть «Девочка, с которой ничего не случится в мире приключений». Всю жизнь Игорь Можейко проработал в Институте востоковедения и стал там доктором наук, написал несколько монографий по истории и культуре Юго-Восточной Азии и ряд научно-популярных книг. А Кир Булычев нигде и никогда не работал и время от времени писал фантастические романы для взрослых, а также детские фантастические повести. Более дюжины его произведений были экранизированы. Известный зрителям мультфильм «Тайна третьей планеты», снят режиссером Романом Качановым, фильм Ричарда Викторова «Через тернии к звездам» и телевизионный сериал Павла Арсенова «Гости из будущего». В настоящее время у него выходит собрание сочинений в издательстве «Хронос», в котором Булычев и Можейко впервые объединились. В том собрании 30 томов отданы Булычеву, а 15 — Можейко. Оба довольны. Кир Булычев. «Мир без времени». Роман. Почти закон. Под Новый год в Москве оттепель. Две недели природа засыпает город снегом, машет простынями метелей, украшает окна и витрины белыми узорами. И вот за несколько часов все это великолепие размокает. С неба сыплется мокрая крупа, сугробы съеживаются и темнеют, из-под воротин выползают лужи, насморк и кашель набрасываются на жителей столицы. Но новогоднему настроению эти неприятности почти не мешают. Ведь люди — первые мастера обманывать себя надеждами, что наступающий год в два счета покончит с бедами, обманами, болезнями, разочарованиями. Утром проснулся, и все уже улажено. Даже умирать в новом году никто не собирается. Способность человека к самообману просто фантастична. Казалось бы, за миллион лет эволюции пора бы повзрослеть, набраться печального опыта и понять, каждый последующий год хуже предыдущего. Если бы можно, самое лучшее — остаться в прошлом году и никуда не спешить. Примерно так размышлял Егор Чехонин, поджидая автобус в Ясеневе и наблюдая за тем, как скользит, торопится к остановке толстячок в дубленке, волоча сетку, полную апельсинов, а под мышкой у него зажат бумажный пакет, из которого жестко торчит хвост горбуши. Рассуждения о человеческой наивности не были данью минутному капризу. Если кто в Москве имел право осуждать предновогоднюю суету, этим человеком был Егор Чехонин, 16 лет, ученик 9 класса. Подошел автобус. Он был не полон, но казался набитым, потому что женщины предпочитали стоять в проходе, берегли праздничные платья, не садились. Некоторые мужчины стояли за компанию, а места оставались свободными. Толстячок уселся перед Егором, сетку водрузил на мокрые колени, а горбушу держал на весу, хвост к потолку. В автобусе пахло духами, озабоченно смеялись женщины. Кто-то ахнул: «Неужели забыли?» «Что они еще забыли?» Егор глядел в мокрую тьму за окном автобуса и заново переживал разговор с Жорой. Причем теперь ты находил нужные, ядовитые слова и неотразимые аргументы. Но что за радость махать шашкой вслед ускакавшему врагу? Целый час Егор прождал Жору на площадке 6-го этажа. Уже давно стемнело, в подъезде хлопали двери, отовсюду к Егору сползались вкусные запахи. А ведь Егор с утра ничего не ел. Полдня раздобывал адрес этого Жоры, потом разыскивал его дом среди одинаковых корпусов и мысленно репетировал будущий разговор. Он думал, что скажет Жоре и что ответит ему Жора. как Жора будет лгать и изворачиваться, и как он прижмет Жору в угол, и тот, отчаянно сопротивляясь, будет вынужден вернуть магнитофон. Жоры все не было. И тогда жуткий, терзающий голод постепенно овладел Егором, лишив его способности трезво думать. Потому что, когда Жора наконец явился, выплыл из лифта, распахнул кожаное, чуть не до земли черное пальто, достал из кармана джинсов ключ, увидел вскочившего с подоконника Егора, сразу узнал, помахал игриво могучей лапой, пригласил заходить, спросил вежливо, давно ли Егор ждет его. И тут Егор начисто забыл, как намеревался говорить Жорой. Потом они стояли посреди большой, почти пустой комнаты. В углу тахта, рок-звезды из журналов, прикнопленные к обоям, проигрыватель с разнесенными по углам колонками, куча кассет на журнальном столике и рядом пустая бутылка из-под джина «Бифитер». Они стояли посреди комнаты. И Жора скучал, потому что заранее знал, чем закончится их беседа. А Егор никак не мог пробиться сквозь это одеяло скуки и тоже догадывался, что разговор кончится его поражением. «Но ты же брал же!» Егор запомнил лишь свои слова, а ответы Жоры начисто вылетели из головы. «Ведь ты обещал отдать! Забыл, что ли? Так я напомню! Я тебе отдал в починку отцовский магнитофон, грюндик, двухкассетник, стерео, у него головка полетела». «Смирницкий из 10-го мне твой телефон дал. Ты обещал за 3 дня сделать, позавчера вернуть. Я тебе 2 кассеты Sony за это отдал. Отдал ведь!» Жоре было скучно. Ведь он никогда не видел магнитофона, не знает Егора. И вообще ему пора уходить. А может быть, наоборот, к нему вот-вот должны приехать гости. Он не скрывал сочувствия к Егору. Он говорил высоким голосом. Такой голос не соответствовал массивному телу тяжелоатлета. «Ты бы расписку взял, — говорил Жора. — Какой-нибудь документ у нотариуса. Знаешь ведь, какие у нас дикие времена наступили? Разве можно так легкомысленно чужим людям доверять? Это у нас Дон Кихот какой-то». Слова про Дон Кихота Егор запомнил. Они показались особенно обидными. Он был рванулся к Жоре, чтобы убить его, но тот даже не стал отступать, сказал, глядя на Егора маленькими мышиными глазками. «Не рискуй, парень, мы с тобой в разных весовых категориях. Меня меньше, чем гранатометом не достанешь. Да стой же, тебе говорят!» Он перехватил Егора в движении, завернул ему руку за спину, заставил его сгорбиться в глубоком поклоне. «Тебя ж предупреждали. Ты что, хочешь Новый год с дулей под глазом встречать? Можем тебе обеспечить». Егор сдался. Обещал больше не рыпаться. Но не ушел. Разговор кое-как продолжался. Почему-то Жора пошел на кухню, поставил чайник, открыл холодильник, начал вслух считать в нем бутылки. Егор пошел за ним следом, остановился в дверях кухни и просил, хотя ему было стыдно просить. Жора все сделал не так, как можно было ожидать. Он не шумел, не бил себя в грудь, не выталкивал Егора из квартиры. Он терпел его и скучал. «У тебя совесть есть?» «Жалкие остатки», — искренне ответил Жора. «В ближайшее время собираюсь избавиться». Он был на голову выше Егора. Ах, как жаль, что у Егора нет пистолета. Он понимал, что готов всадить в этого гиганта с писклявым голосом всю обойму. А потом пусть сажают в тюрьму. А может, просто вытащить из кармана пистолет и увидеть страх на этом розовом лице? И как Егор ушел от Жоры, он не помнил. Он не сразу поехал домой. Наверное, целый час бродил по улицам, скользил по мокрому снегу и мысленно повторял прошедший разговор, внося в него поправки, находя убедительные слова, которые должны были подействовать на бессовестного Жору. Но в то же время Егор понимал, что возвращаться поздно, и возвращение ничего не изменит. А потом Егор случайно увидел на столбе часы. Часы показывали 9:50. До Нового года осталось 2 часа, а он стоит посреди Ясенева на окраине Москвы. И тогда Егор побежал к остановке автобуса. Он ехал к метро и ощущал, как между ним и пассажирами автобуса возникла стеклянная перегородка, словно он оказался под колпаком. Звуки неясно проникали к Егору, кружилась голова, снова начал мучить голод. Он даже представил, как вытаскивает из пакета толстячка горбушу и впивается в нее зубами. На конечной остановке у метро Егор вышел из автобуса, и замер, глядя на ярко освещенный вход. Многие уже спешили, видно им далеко ехать, боятся опоздать, а Егору спешить некуда. Именно в тот момент он понял, что спешить ему некуда. Вот он придет домой, мать спросит: «Куда пропал? Хлеб купил? Мы что ж, по твоей милости, должны Новый год без хлеба встречать?» Это будет первый акт трагедии. Во втором акте на сцену выйдет отец и загремит красивым баритоном: «Где магнитофон? Ты принес магнитофон?» Двухкассетник был новый, дорогой, любимой игрушкой отца. А тут ж ни возраст, ни солидность в расчет не идут. Может быть, когда-то и Егор побывал в роли новой любимой игрушки. Вернее всего, когда-то и мать числилась в новых дорогих игрушках. Но сегодня самая любимая игрушка — двухкассетник, а его нет. Егор еще утром надеялся, что пронесет, что отец не хватится. Хватился. Случилась шекспировская сцена, которую невозможно описать. Как в настоящей трагедии актеры говорили с придыханием, жестикулировали, только что не раскланивались перед зрителями. Варианты лжи, придуманные Егором, были неубедительны, фальшивы и противны ему самому. Все эти: «Поверь мне, папа, я обязательно его принесу, папа, даю слово, папа», были лишь жалкими попытками оттянуть расплату и убедить самого себя, что он отыщет этого Жору, и все хорошо кончится. Все кончится плохо. В метро было, как в автобусе, та же стеклянная перегородка. Он один, они все вместе. Они шутят, смеются, несутся в поезде к следующей станции, к границе, в жизни. Граница невымышленна. Она реальна для всех этих людей. Это событие. Не будь Нового года, отец мог бы смилостивиться, снизойти, он ведь, в принципе, не злой. И, наверное, не сказал бы жестоко: «Без магнитофона домой можешь не возвращаться». Вагон несся в будущее, границы года. И все в нем, как любопытные туристы, крутили головами и щебетали: «Ах, как интересно! Мы этого еще не видели». А почему Егор должен нестись вместе с этой толпой? Ему вдруг показалось, что если подождать, пока все выйдут, а самому остаться, то можно вырваться из этого проклятого обязательного движения к следующему году, можно остаться, как отцепленный и забытый на запасных путях вагон. Он помедлил. Все уже выкатились на платформу, унося нетерпение, ожидания, ложные надежды. Егор медлил. И тут механический голос произнес: «Поезд дальше не пойдет, просьба освободить вагоны». В окно заглянула дежурная в красной каскетке и помахала Егору свернутым флажком: «Чего ж ты, юноша, все спешат?» Егор покорно вышел из вагона и побрел к эскалатору. В нем родилась глупая надежда, что сейчас в метро прорвется подземная река, и голубой холодный поток рванет к туннелю, сметая вниз всех, и в первую очередь самого Егора. Тогда можно будет утонуть и не возвращаться домой. Даже если не погибнешь, а окажешься в больнице, отцу, который прибежит тебя навестить, можно сказать, что магнитофон унесло потоком под землю. И тогда отец скажет: «Да бог с ним, с магнитофоном, новый купим, главное, что ты остался жив». Но подземная река в тот день не прорвалась, и ничто не помешало Егору подняться наверх. В вестибюле у стены, облицованной желтой веселенькой плиткой, у телефонов автоматов стояла худенькая девочка лет 12. На ней было тонкое, потертое, сиротское, клетчатое пальто. Из-под повязанного по-взрослому платка выбивались прямые темные волосы, тонкие бровки были высоко подняты. Девочка стояла прямо, напряженно, готовая сорваться, побежать кому-то навстречу, и в то же время она не верила собственным ожиданиям. Вокруг люди спешили, время поджимало, некому было заметить девочку и разделить ее одиночество и тщетные ожидания. Егор понял, что девочка — единственный здесь человек, который, как и он, не привязан к празднику и не стремится пересечь границу в будущий год. Егор готов был подойти к девочке и сказать, что он ее понимает, но что ты скажешь ребенку, только испугаешь. Было 11:20. До дома 6 минут ходьбы. Тысячи раз этот путь пройден, отмерен, отсчитан. 16 лет жизни. 6 минут Егор растянул в 12. Еще 5 минут простоял во дворе, глядя на мелькание теней в окнах своей квартиры. Гости уже съехались, собирают на стол. Мама беспокоится, но не за Егора, а потому что он не несет хлеб. Ну как ты скажешь гостям, что нет хлеба? Не пойдешь же к соседям в новогоднюю ночь занимать 3 батона? Отец уже в который раз спрашивает маму, словно та спрятала Егора под кроватью. Интересно, как ты намерен провести праздник? Вообще без музыки? Словно музыка — это документ, пропуск, по которому пускают за ту границу. В глубине души Егор допускал, что мать все же беспокоится, не попал ли он под машину, даже поглядывает с тревогой на часы, а если он не придет к 12, то и вправду начнет звонить в милицию. Право на беспокойство Егор давать родителям не желал. Будет еще хуже, если они переполошатся. Тогда стоит ему войти в дом, к негодованию, хлебному и магнитофонному присоединиться негодование за опоздание. Это будет 3-й, самый непростительный из грехов. Ты всех нас заставил волноваться. И тогда Егору стало так жалко себя, что он решил домой не возвращаться. Никогда. Лучше он останется здесь или будет бродить по улицам, а потом пойдет на вокзал. Сядет на электричку и доедет до Калуги. Он как-то слышал, что один мужик местными электричками добрался от Сочи до Москвы. В крайнем случае попадешь в тюрьму. В тюрьме тоже люди живут. А если и зарежут его, так лучше. Но исчезнуть значит загубить праздник родителям и их гостям. Если они всю ночь будут обзванивать морги и гонять по больницам, он потеряет право на жалость. Надо получить отсрочку. Егор отыскал в кармане монетку и вышел на проспект к автомату. К счастью, Серега сам подошел к телефону. «Серега, это я, Егор. У меня к тебе просьба. Ты из дома? Перезвони мне через 3 минуты. В дверь звонят, гости приплыли. Открой им, возвращайся. Я не из дома, я из автомата. Беда какая-то? Скорей!» Мимо автомата быстро шагали семиреченские. Когда-то они были тетей Ниной и дядей Борей. Теперь превратились в Нину и Борю. Стирается разница в возрасте. Одно дело, когда им по 23, а тебе 3. Другое, когда тебе 16, а им и 40 нет. В телефонной трубке попискивали отдаленные голоса, возбужденные и веселые. Видно, гости объясняли Сергею, почему они чуть не опоздали. Сергея не было очень долго. Егор в сердцах чуть не бросил трубку. «Я слушаю», — сказал Сергей. «Позвони моим. И скажи, что я буду встречать Новый год у тебя. Ты с ума сошел? У меня ж тарелок не хватит. Не бойся, я к тебе не приду. Мне нужно только, чтобы они не волновались. Не валяй дурака. Они тут же потребуют тебя к телефону, чтобы ты сам все объяснил. А откуда я тебя возьму? Ну тогда скажи, что я только что от тебя вышел. Поехал домой. От меня к тебе почти час ехать. Все пропустишь? Ты что, хочешь Новый год на улице встретить?» В голосе Сергея звучала тревога. Он такой же, как все. Ему немыслимо отказаться от общего веселья. «Позвони, пожалуйста, чтобы Новый год не сорвать. Вот сам и позвони. Не буду я врать. Я не могу больше. У меня больше монетки нет». «Что, сорвалось с магнитофоном?» «Сорвалось. Ну вот, видишь, я же предлагал поехать вместе. Пустой номер. Его без гранатомета не проймешь». «Ты боишься домой возвращаться?» «Не хочу». «Послушай, иди домой. Под Новый год все добрые, бить не будут». Меня никто никогда пальцем не тронул. «Вот, видишь?» В трубке послышалась возня, словно туда залез большой жук. Потом девичий голос закричал. «А это кто? Кто говорит? Приходи к нам, незнакомец!» «Я незнакомка», — ответил Егор и повесил трубку. Так он и не понял. Позвонит Серега или стушуется? Без четверти 12. Окна отсюда не видны, надо вернуться во двор. Но зачем? Затея с Калугой и Сочи была мальчишеством. Тебя снимут с поезда милиционеры и как малолетнего хулигана вернут папе с мамой. Может, и на самом деле вернуться? Надеясь на то, что Новый год склоняет людей к доброте, но ведь праздник пройдет. И через час все начнется. И все это от того, что родители Егора не любят. И давно уж не любят. Наигрались, а теперь уж не ведают, как избавиться. Помнишь, как в ноябре отец сказал, Жалею, что не отдал тебя в Суворовское училище. Если его не станет, им только легче. Отец давно мечтает о кабинете, теперь он займет его комнату. Из чего ты решил, что они кинутся искать по моргам? Они выполнят свой долг, поищут, не найдут и будут жить в ареале мучеников. Знаете, они потеряли сына, пропал без вести, несчастный родитель. Правда, мальчик был трудный, стало холодно. Под утро, наверное, ударит мороз, так что ночевка в сугробе вовсе не устраивает. И тут Егор вспомнил. Есть место, куда ребята бегают покурить, а те, кто повзрослее, целоваться. Площадка перед чердаком. Вряд ли кому придет в голову забираться туда в новогоднюю ночь. Егор перебежал через газон, заваленный слежавшимся снегом, переждал за машинами, пока в подъезд ввалилась целая семья, причем папаша тащил длинную худосочную елку, что они ночью наряжать, что ли, будут. Вроде путь свободен. Егор вбежал в подъезд. Как раз погас огонек вызова. Лифт долго возвращался сверху. Егору все казалось, что сейчас за спиной стукнет дверь подъезда, и кто-нибудь из гостей или соседей спросит: «А ты что здесь делаешь?» Наконец двери лифта разъехались. Егор кинулся внутрь, и рука, не подчиняясь мозгу, нажала на кнопку пятого этажа. Только доехав, Егор спохватился, что ему надо выше. На девятом, последнем этаже Егор вышел из лифта. Четыре квартиры и ажурные железные лестницы наверх, к чердаку. Егор задержался у лифта, стараясь среди торопливых, ведь последние минуты, звуков, угадать те, что доносились с пятого этажа. Да, что услышишь, если дверь в квартиру закрыта. Егор не пошел на чердачную площадку, а начал спускаться по лестнице, как во сне. Не хотел, а спускался. Восьмой этаж, седьмой. Этажом ниже остановился лифт, застучали шаги, звонок в дверь, нервный, отрывистый, и следом раздался взрыв голосов. «Успели! Какое счастье! Что случилось? А мы уж думали...» Они-то успели. Теперь вместе со всеми поедут на поезде. Новый год. Кому-то это кажется счастьем. Егор подождал, пока дверь захлопнется и отрежет звуки. Затем пошел дальше. Нет, он не собирался к себе, только дойдет до двери, а там никакого решения не было. Егором овладела тупость. Ноги шли по ступенькам. Вот он им и подчинился. Ноги принесли его к двери. Он остановился возле нее, рассеянно водя пальцем по медным кнопкам, пересекавшим ромбами черный дерматин, которым была обшита дверь. Ничего не разберешь. Только гул голосов. Рука сама достала из кармана ключ, сунула его в скважину и повернула. Дверь беззвучно отворилась. В прихожей было много шуб и пальто. Они перегрузили вешалку и лежали грудой на стуле. А рядом, как в магазине, стояли строем женские сапоги. Из большой комнаты доносились голоса. «Если говорят о нем, он шагнет дальше». Голос Бори Семиреченского. «Ну, у всех налито. Артур, телевизор включил?» «Включил?» — голос отца. «Садитесь, а то упустим!» — Нина. «Ну, кто же откроет шампанское? Где настоящие мужчины?» «Но мать, она-то думает о Егоре!» — вот ее голос. «Боря, положи себе рыбки. Ты имеешь гадкую манеру не закусывать. Это я только нечетные не закусываю, а четные запиваю!» Все засмеялись. Сквозь смех нес ровный гул. Егор представил, что на экране телевизора видна Спасская башня. Звон бокалов, смех, шум телевизора, кашель. А где же Егор? Его забыли, оставили на платформе. Его пальцы все еще сжимали ключ. Никто не почувствовал, что несчастный, потерянный человек стоит от них в трех метрах. Да при чем тут чувство? Все люди несутся к границе года. Сейчас поднимут бокалы, сдвинут их разом. В новом году они отлично обойдутся без него. И в тот момент Егор понял, что надо сделать. Надо выйти из двери на пустую лестничную площадку, а еще лучше спуститься во двор, и пускай они все уезжают. Егор был уверен, что прав. Он отступил из прихожей, захлопнул за собою дверь и кинулся вниз по лестнице. Начали бить куранты. Он точно знал, что когда он выбежит из подъезда, диктор торжественно произнесет: «С Новым годом, дорогие друзья!» Он не услышал последнего удара часов и возгласа диктора. Дверь подъезда сама приоткрылась, пропуская его. Вокзал опустел, поезд ушел и унес с собой не только веселых туристов, но и весь мир, к которому они принадлежали. Егор не слышал, как за спиной закрылась дверь подъезда. Он пошел вперед и через 20 шагов остановился. За те минуты, пока он бежал по лестнице, снег на дворе стаял. Двор был серым, грязным, осенним, и небо над головой было затянуто сизыми тучами, которые быстро неслись над крышами. Ночь кончилась, но день не наступил. Это был мир сна, но Егор знал, что не спит. Он мог бы ущипнуть себя, но в том не было нужды. Еще одна странность бросилась в глаза. Ни в одном из окон не горел свет. Окна казались слепыми, и даже стекла не блестели. Совершенно очевидно, в этом доме никто не жил, как, впрочем, и в доме напротив. Впрочем, все это пустяки. Главное, удалось. Он ушел от них. Он покинул праздничный поезд и нашел то место на земле, куда можно спрятаться никому не нужному человеку. Егор стоял посреди двора и привыкал к новому миру, вернее, к старому миру. Он, разумеется, никогда не задумывался, каково оказаться вне человечества, одному по ту сторону границы, но внутренне сразу согласился с тем, что в прошлом году остались дома, асфальт, небо, очевидные признаки человеческой жизни. А как должно было быть? Ведь дома не движутся вместе с людьми сквозь время. Они есть в прошлом, они остаются и в будущем, а животные, а растения? На второй вопрос ответ нашелся сразу. Деревья, чахлые саженцы, посаженные 2 года назад посреди двора, исчезли. Лишь одно из них, что засохло еще прошлым летом, осталось прутиком над покосившейся скамейкой. Мгновенно вспыхнуло любопытство. А что же произошло дома? Подняться наверх и посмотреть? Нет, страшно. Даже не страшно, а не хочется. Улица ни к чему не обязывающее место. А дома, даже если там никого нет, ты встретишься с чем-то, что принадлежало тебе или маме. Егор вышел из ворот. Улица была пуста, как бывает пусто в рассветный осенний час в беспогоде. Троллейбусы еще не вышли на линию, а запоздавшие пешеходы разошлись по домам и спят. Нет, не спят, поправил себя Егор. Они смотрят телевизоры в будущем году. Егор остановился посреди улицы и глубоко вздохнул с облегчением, как человек, нашедший выход из черного дремучего леса. Его чувство было схоже с торжеством победителя, с тихой радостью графа Монте-Кристо, выбравшегося на свободу. Ему все равно пока, какая из себя эта свобода. Главное, что ты больше никому ничего не должен, и никто больше не скажет тебе, что надо делать. Я вам не нужен. Я ушел. Вместо сквера по ту сторону улицы была серая пустошь. Через нее в 2 ряда тянулись скамейки. Егор подошел к ближайшей скамейке и пощупал пальцами холодную, чуть влажную спинку. Вдруг и скамейка лишь привиделась ему. Нет, скамейка была реальной. Можно даже сесть на нее и подумать. Егор сел и понял, что за последние несколько минут он устал так, словно таскал мешки на овощной базе. Почему же? А потому, что ты живешь 16 лет в обыкновенном мире. Ты точно знаешь, что чудес не бывает. И если летающие тарелочки появляются, то уж, конечно, не на твоем дворе. Это в книгах бравые капитаны сражаются с пиратами и летают на Луну, а в жизни ты получаешь очередную пару за сочинение по Некрасову. И отец решает, что это прекрасный предлог, чтобы отказаться от обещания подарить тебе велосипед. В твоем мире была холодная война, Берлинская стена и перестройка, а здесь представь себе. Кто-то рассказывает историю молодого человека Че, который отказался идти со всем человечеством в следующий год, потому что у него не сложились отношения с родителями и которого никто не любит. В этом рассказе фигурировал какой-то Жора, мощный амбал, который заигрывает чужие магнитофоны. И ты бы, Егор, отложил этот рассказ в сторону, потому что даже фантастика должна иметь разумные пределы. Можно полететь на Марс или на Новую Гвинею. Можно спуститься в пещеру или в морскую впадину. Можно даже, говорят, отправиться куда-то на машине времени. Но ведь ты, Егор, без всякой машины времени выпал из его потока. Время несется мимо, а ты сидишь на берегу и смотришь на эту холодную черную реку. А может быть, ты переместился в иной мир, параллельный с нашим, во всем похожий на наш, но мертвый, в котором есть только неживые вещи. Значит ли это, что я здесь совсем один? Казалось бы, даже одной такой мысли достаточно, чтобы смертельно испугаться, но страха не было, как и голода. Ведь только что Егор был страшно голоден, слюна текла, как у собаки Павлова. Сейчас он вспомнил о чувстве голода, но не испытал его. Егору было интересно. Его не беспокоило, как вернуться домой. Ему вовсе этого не хотелось. Ему хотелось поглядеть на новый мир и понять, что все это значит. Ведь этот мир не может быть сказочным, хотя бы потому, что Егор вполне нормальный и трезвый человек конца 20 века по нему разгуливает. Надо проверить. Егор зажмурился, потер зажмуренные глаза, потом, дернув головой, резко открыл их. Вокруг была та же самая серая пустота, беззвучная, этого густая и даже вязкая. В конце сквера, возле выхода на улицу, Егор увидел строение, которых раньше здесь не было. Видно было недалеко, словно над землей тянулся легкий, почти призрачный туман. Поэтому, лишь подойдя к строениям шагов на 50, Егор сообразил, что видит избушки. Самые обыкновенные деревенские избушки, которым не место на проспекте Вернадского. Избушки тянулись, образуя улицу, и крайняя из них прижалась к 12-этажному дому. Стекол в окнах не было, через скамейку перевалилась часть изгороди. Егор заглянул в окошко. Внутри было темно и пахло сыростью. Он потянул за дверь, дверь заскрипела, и этот звук коротко пронесся над улицей. Егор сделал шаг внутрь дома, и тут же трухлявые доски взвизгнули под ногой, и доска подломилась. Хорошо, что Егор легковес, и у него хорошая реакция. Егор вывалился из избы, чуть не грохнулся на асфальт, из которого высовывались под углом обломанные доски. Он с трудом удержался на ногах и выпрямился. Оглянулся, испугавшись, не видел ли кто его приключения. Но город был пуст. А может, все же я сошел с ума? Такая мысль впервые настигла его, как отдаленный звоночек. А может быть, мне все же только кажется? Хоть мысль и пропала, она успела нарушить внутреннее спокойствие Егора. Разношенный, короткий сапог Егора был облеплен древесной трухой. Егор наклонился и размял пальцами щепку. Все было настоящим. И щепка, и ощущение от нее, и эти избушки, которых быть здесь не может. «Но ведь сумасшедшие не знают, что они сумасшедшие», — подумал Егор. «Им кажется, что все вокруг нормально. Значит, не исключено, что я сейчас очнусь, проснусь дома. Или чудеса все же бывают?» Чудеса с точки зрения обыкновенного человека, потому что мир вовсе не такой простой, как на уроке естествознания. Я потерплю. Я потерплю, и все вернется на свои места, как спадает вода после наводнения. Неужели я начал бояться? Послышался отдаленный глухой удар, словно выстрелила пушка. Егор вздрогнул, поглядел в ту сторону и ничего особенного не увидел, если не считать, что за избой стояла большая, в 2 метра высотой, тумба для афиш. К ней были прикреплены листы, объявления, плакаты, даже какие-то клочки бумаги. Егор подошел к тумбе. Поверх прочих листов была наклеена афиша о выступлении джаз-оркестра Олега Лунстрома во Дворце культуры имени Лихачева. Но кто такой Лунстром? И что это за дворец культуры, Егор не знал. Он попытался оторвать край афиши, и под ней обнаружилась знакомая ему картина. Женщина, подняв руку, зовет к защите Родины. Сквозь дыру на груди воинственной женщины видны были старинные, тесно стоящие буквы «Казино Чардаш», причем «Чардаш» с твердым знаком на конце. Там были и другие бумажки. Почему-то от руки и большими кривыми буквами на желтом листе, к сожалению, от него остался лишь верхний край, было начертано «Голосуйте за четвертый список, партию народной свободы». Но почему и когда голосовать осталось непонятным. Он постарался осторожно оторвать репертуар молодежного театра, чтобы узнать, что же обещает человечеству партия народной свободы. Но тумба от такого несильного толчка стала заваливаться и падать. Егор испугался, хотел удержать ее, но руки его вошли внутрь тумбы, и она рассыпалась, превратившись в кучу ржавого железа, бумаги и трухи. Неожиданно налетел порыв ветра и поднял эти бумажки. По улице быстро ехал человек на велосипеде, переднее колесо которого было втрое больше маленького заднего. Человек был одет в высокие сапоги, перетянутый поясом блестящий резиновый плащ и каску, наподобие пожарной, надвинутую так низко, что из-под нее были видны лишь кончик носа и короткая черная борода. Надо было кликнуть его, спросить, но о чем? Человек оглянулся, словно уловил мысли Егора. Оказалось, что у него на носу черные очки, и он похож на муравья, гигантского, блестящего муравья. Человек нажал на педаль, и велосипед, тяжело крутя колесами, покатил дальше. Нельзя было его окликать. Человек был чужим. Если в мире, который окружал Егора, были свои точки отсчета, обернись и увидишь свой дом в ряду таких же, то человек на велосипеде, подобно старым избушкам, ничего общего с нормальным прошлым не имел, и глядеть на него было страшно. Надо кого-то найти, любого обыкновенного человека. Это желание означало, что страх приближался к Егору, что чувство освобождения улетучилось еще немного, и он попросится обратно. Егор взглянул на часы. Часы стояли ровно на 12. Они не сдвинулись ни на секунду с того момента, как он вышел из подъезда. Егор потряс рукой, щелкнул по стеклу. Часы стояли. Секундная стрелка не двигалась. Значит, там, куда попал Егор, нет времени. А так не бывает. Старик Эйнштейн лопнул бы от зависти. «Эйнштейн, где ты?» Но шутить не хотелось. Страх наползал, как высокая волна. От нее убегаешь, увязая босыми ногами в песке. Она поднимается, закрывая солнце зеленым занавесом, и вот-вот поглотит тебя, как маленькую букашку. Вдруг Егору показалось, что кто-то ползет за скамейкой. Он замер. Оказывается, ветер пошевелил тряпкой. Егор побежал. Он бежал, как по темному лесу, боясь оглянуться. Наверное, страх перед лесом и есть самое древнее из человеческих чувств, сохранившееся с тех пор, когда по лесу бродили волки и тигры, а человек был беззащитен. Но лес кончается. Из него можно убежать, и там, за краем леса, есть дома. Скамейки отлетали назад, как столбы за окнами поезда. Егор метнулся было к своему дому, но потом свернул в сторону к метро, словно там было безопаснее. От того, что в городе не осталось звуков, ни щебетания птиц, ни звона трамвая, ни далекого гудка, ни голосов, стук шагов Егора заполнял истосковавшийся по шуму воздух, который пережевывал звуки, смаковал, наслаждался ими, выпускал, как голубей, летать над крышами, дробил на части и рассыпал по мостовым. Деревья и кусты между метро и кварталом массивных позднесталинских домов тоже исчезли, и круглая банка наземного вестибюля выглядела одиноко и нелепо, как голый толстяк посреди улицы. Часть коммерческих киосков, что вчера еще вечером окружали метро, пропали, другие стояли, как прежде, но были закрыты железными ставнями, и непонятно, остались там товары или нет. Мир без времени подчинился своим нелогичным законам. Например, вывеска магазина рыбы, составленная из стеклянных букв, свалилась на землю, и похожие на аквариумы буквы разбились. На месте ее висела другая вывеска, тоже рыба, но не стеклянная, а нарисованная на металле. Рядом с ней из открытого окна свисало выцветшее красное знамя. Киоск мороженое был открыт, но мороженого в нем не оказалось, только картонные коробки. Еще одна неожиданность. В вестибюле метро горел свет. Слабый, желтый, живой свет, словно изнутри кто-то звал Егора. Егор толкнул дверь в метро. Она послушно отворилась. В ряд у стены висели телефоны-автоматы. Напротив стоял театральный киоск с приклеенными изнутри к стеклу афишами и непроданными билетами на хоккей. За проемом был круглый зал, из которого вниз шли эскалаторы. Над круглым залом горел светильник. Сначала Егору показалось, что зал пуст. Но тут за металлическим барьером он заметил краешек клетчатого пальто. Он сделал несколько шагов и увидел девочку в поношенном пальто и туго повязанном сером платке. Девочка спала, свернувшись калачиком. Он сразу ее узнал. Между Егором и девочкой был невысокий металлический барьер. Егор перепрыгнул через него. Егор не знал, как разбудить ее, чтобы не испугать. Но девочка даже во сне почувствовала его взгляд и подняла голову. Она смотрела на Егора без страха и любопытства, потом легко поднялась и взглянула на замерший эскалатор. Эскалатор уходил в темноту и оттого казался бесконечным. Егору показалось, что девочка ждет, когда же эскалатор поедет вновь. — Ты что здесь делаешь? — спросил Егор. Девочка не ответила. — Я тебя еще вечером видел, — сказал Егор. — Я на тебя обратил внимание. Девочка молчала и смотрела на эскалатор, будто терпеливо ждала, когда же этот парень уйдет и оставит ее в покое. «Честное слово, я рад тебя видеть», — продолжал Егор. «Все-таки теперь я здесь не один». Девочка пожала плечами. Клетчатое пальто ей было коротко. Из-под него торчали ноги, прямые и тонкие, как палки. Лампа над головами начала тускнеть, словно кто-то включил реостат. «Больше никто не приедет», — сказал Егор. «Пошли отсюда». — Да? Здесь темно. Пошли на улицу. — Я не пойду, — произнесла девочка. Голос у нее был хриплый, низкий. Наверное, она простудилась. — Но почему? — Он обещал приехать. — Метро не работает, — сказал Егор, стараясь не сердиться на тупость этого ребенка. — Поезда не ходят. Ты же видишь, что никто не поднимается. — Я подожду, пока она снова заработает. Лампа над головами часто замигала и погасла. Лишь слабый свет проникал снаружи, сквозь проем. Девочка вдруг пошла к эскалатору, словно хотела убедиться в том, что он и на самом деле не работает. Егор не стал ей мешать. Девочка остановилась перед непроницаемой темнотой и вдруг спросила, «Ты где?» «Я жду», — сказал Егор. «Пошли». Они вышли в серый воздух. Девочка схватилась за рукав куртки Егора, словно проснулась и, проснувшись, испугалась. И Егору сразу стало спокойнее, как будто девочка взяла у него страх, а ему оставила заботу о слабом существе. Они стояли под навесом у метро. «Светает уже», — сказала девочка. «Здесь всегда так», — пояснил Егор, хотя, конечно, не был в этом уверен. Но он был сторожилом этого мира, а девочка только в него входила. «Светает», — упрямо повторила девочка. «Да ты посмотри!» — громко сказал Егор и осекся. Слишком уж далеко разнесся голос. «Снега-то нет?» «Снега нет», — в тон ему произнесла девочка. От входа был виден вагон трамвая. Вагон был старый, стекла разбиты, будто его привезли со съемок про войну 41-го года. «Как тебя зовут?» — спросил Егор. «Люся», — ответила девочка. «Люська Тихонова». Она обернулась к Егору и впервые поглядела на него, словно признала его существование. Глаза у Люськи были серые, с черным ободком. Прядь темных волос выбилась сбоку из-под платка, а брови оказались тонкими и будто проведенными циркулем. Когда Люська говорила, брови сдвигались, уезжали вверх, выражая удивление. Люська часто удивлялась. — Ну, я пошла, — сказала Люська. — Куда ж ты пойдешь? — спросил Егор. — Домой. Получилось не утверждение, а вопрос, словно она и сама в этом не была уверена. Егор решил было, что Люська сообразила, что она попала в другой мир, но оказалось, что причина куда более земная. — Ты хочешь домой? — спросил Егор. — А куда ж мне теперь? Константин не приехал.
— Кто такой Константин?
— Отец мой, — ответила девочка. — Обещал, а не приехал. А домой я не хотела, сам понимаешь, и сейчас не хочу.
Егор не понимал, конечно, но спорить не стал. Может, еще будет время разобраться.
— Я думаю, что дома у тебя никого нет, — сказал Егор. Брови опять убежали наверх. Люська молчала, брови спрашивали. — Ты ведь не хотела Нового года?
— А на что он мне? — спросила Люська. — Только бить будут.
— Кто?
— А все. И мать, и отчим. Они напьются и бьют меня в четыре руки.
— Я думаю, — сказал Егор, — что случилась странная штука. Мы с тобой остались на платформе, а поезд ушел.
— Ты чего говоришь? Ну, может, я неправильно понимаю, а может быть, я, к сожалению, прав, — сказал Егор. Но если очень не хочешь переходить в Новый год со всеми людьми, то можно остаться.
— Где?
— Наверное, в старом году.
— А это старый год?
Люська обвела рукой вокруг. Рука высунулась из короткого рукава пальто. Рука была тонкой, и пальцы были тонкими.
— Ты же видишь, людей нет, даже деревьев нет.
— Ну уж, — вдруг ожила Люська.
— Так не бывает.
— Я тоже знаю, что не бывает, — согласился Егор. — Ну вот, случилось.
— А я и не хочу идти домой, — сказала Люська. — Я же убежала, потому что Константин обещал ко мне приехать, а теперь уж, наверное, не приедет. Но мне все равно некуда идти, придется домой.
— А ты далеко живешь? Егору надоело втолковывать этой тупой девочке простые вещи. — Вон там, за углом.
— Ну, хорошо, пошли. Ты сама посмотришь, что там никого нет.
— А ты иди по своим делам, — сказала Люська. — Я и без тебя дом найду.
— Как хочешь, — согласился Егор. — Что мне с тобой спорить? Я здесь подожду. — Если никого не найдешь, возвращайся. Но, боюсь, мы с тобой здесь вдвоем остались.
— Я пошла, — сказала Люська, но не двинулась с места. Егор стоял, ждал.
— А куда они? — В самом деле делись. — Опять 25.
Тогда Люська побежала прочь. Это было так неожиданно, что Егор кинулся было вслед, потом взял себя в руки. Он был уверен, что никого она дома не найдет, никого. Правда, ему было страшновато, потому что он понимал, что какие-то люди здесь все же есть, и девочку могут обидеть. Поэтому Егор медленно пошел следом за Люськой.
Но тут его внимание отвлек звук разбитого стекла. Звук донесся сверху. Егор поглядел туда. Блестя на фоне бегущих облаков с высокого шестого или седьмого этажа, падали осколки стекол. А в самом окне был виден человек, совсем голый, с длинными волосами, но не разберешь, мужчина или женщина, далеко, и освещение не очень хорошее. Осколки разбитого окна зазвенели, рассыпаясь на кусочки, а мостовую. Тот человек наверху смотрел на них, словно удивлялся. Потом неловко перевалился через подоконник. Егор даже крикнуть ему не успел, чтобы был поосторожнее, и медленно, а главное, совершенно беззвучно полетел к земле, будто испытывал себя, может ли он летать. Он плавно переворачивался в полете, и казалось, что ему лететь нравится. Но полет оборвался тупым и влажным ударом. Человек лежал на асфальте. Егор кинулся было к нему. Может, нужна помощь? Ведь в таких случаях не думаешь. Егор прошел или пробежал несколько шагов по направлению к лежащему телу и замер. Потому что из-за угла быстро, как таракан, выскочил давешний велосипедист или другой, но на него похожий. Он словно поджидал там за углом и подъехал буквально через минуту после падения самоубийцы. Велосипедиста Егор боялся с первой встречи. Велосипедист был деловит и бесстрастен, как робот. Велосипедист подъехал к стене, прислонился к ней рукой,
и повернул большое переднее колесо, так, чтобы удобнее ступить на землю. Оставив велосипед прислоненным к дому, он сделал два шага и наклонился над распростертым телом самоубийцы. И хотя Егору было до него 100 метров, он довольно четко видел, что происходит. Как бы стараясь ожить, самоубийца двинул рукой. Егор видел, как его пальцы сжимались и разжимались, затем дернулась голова. Велосипедист внимательно рассматривал лежащего на асфальте человека. Затем откинул назад черную блестящую полуплаща и, сделав резкое движение рукой, вытащил из ножен короткий меч или длинный нож. Меч блеснул в руке. Велосипедист тщательно прицелился и занес меч. Самоубийца поднял руку, будто стараясь защититься от удара, но было поздно. Велосипедист взмахнул мечом, и голова покатилась в сторону. Велосипедист шагнул следом за головой, нагнулся и быстрым движением поднял ее за волосы. Темная кровь лилась из шеи, как из опрокинутого кувшина. Движения велосипедиста были точными, деловитыми, экономными. Под другой полой плаща обнаружился мешок. Велосипедист засунул голову в мешок и застегнул его. Затем свистнул. Переливчато, долго. Егору было видно, как вытянулись трубочкой его губы. Ничего не случилось. Велосипедист отошел к стене, взялся за руль велосипеда и ловким движением взобрался в седло. Он совершил полукруг, прежде чем всадник сумел направить его к проспекту. Егор смотрел след велосипедисту. Он не мог бы сказать себе, испуган ли тем, что увидел, или нет. Он смотрел на это без интереса, внутренне сжавшись, но не более как на отвратительную сцену в фильме. Это его как будто не касалось. Егор скинул взгляд в ту сторону, куда убежала Люська. Вот ей этого видеть не следует. Но Люська не возвращалась. Следовало бы отыскать ее. Но какое-то непонятное, даже постыдное любопытство заставило Егора вместо этого медленно направиться к обезглавленному трупу. Ему самому непонятно было, что же он собирается там увидеть, да и не хотелось видеть, но он шел. Еще не доходя 10 шагов, Егор заметил какое-то движение возле тела, как будто покойник снова намеревался ожить. Егор замер. Потом все же проклятое любопытство заставило его двинуться дальше. Но не до конца. Он снова остановился в 5 метрах от тела и тогда понял, что уже движется. Это были светло-коричневые муравьи, большие, размером с пчелу. Они выбегали вереницей от открытого подвального окна и стремились к телу. Они окружили лужу крови на асфальте, облепили шею и руки. Их становилось все больше, и уже казалось, что весь человек шевелится. Егор догадался, хоть, может быть, и был неправ, что велосипедист свистком вызывал именно муравьев, которые здесь служат как бы санитарами. Но откуда взяться муравьям во вчерашнем мире? И тут до него донесся высокий крик. Кричал ребенок. Егор сообразил, что это Люська, и сразу забыл о страшном велосипедисте, муравьях и самоубийце. Главное в этом мире была Люська. Она возвращала Егора к разумным действиям и чувствам. Пока она есть, с ума не сойдешь, хотя бы потому, что надо заботиться о ребенке. Егор побежал через площадку к домам, что толпились за круглым вестибюлем. Крик оборвался. Стало слишком тихо. Егор бежал и мысленно уговаривал Люську не кричать, потому что ее может услышать велосипедист. Егор вбежал во двор дома, в котором был магазин «Рыба», и сразу увидел Люську. Люська неслась по пустынному двору, но не к нему, не к метро, а к арке, ведущей на проспект. «Люся!» — позвал Егор. «Ты куда?» Люся остановилась, как вкопанная, повернула голову. С надеждой и страхом не показалось ли ей, и тут увидела Егора. «Ну, где же ты?» — закричала она с укором. «Почему тебя нет?» «Ты заблудилась?» — спросил Егор. Он был несказанно рад тому, что ничего плохого не случилось. «Я пошла к нам», — сказала Люська. Она протянула руку и взяла его за пальцы. Ее рука была невесомой, и пальцы такими, что страшно было сделать ей больно. «Дверь открыта, а дома никого, и вещи унесли. Кто унес вещи?» «Не знаю», — сказал Егор. «Какие-то вещи здесь остаются, другие исчезают. Разве нам с тобой понять? А что случилось? На этот раз Люська спрашивала без упрямства, просто с интересом.
Я тебе объяснял.
Да, ты объяснял, согласилась печально Люська. Только я с самого начала не поняла, а теперь тем более не понимаю. Я бы обратно вернулась.
А ты хочешь? Здесь так плохо.
Да, здесь плохо, согласился Егор.
Куда мы пойдем? Ты устала?
Нет, хочу только спрятаться. Может, в метро спрячемся, и ты мне все расскажешь?
Не надо в метро, сказал Егор. Если есть муравьи, подумал он, то могут быть и крысы, и всякие гады. Вернее всего, они таятся в темных местах, так что лучше оставаться на свету.
Они вышли под аркой на проспект. Лишенный деревьев и снега, лишенный машин и людей, проспект стал невероятно широким и тоскливым. Казалось, что до домов на той стороне не добежишь.
«Скорее бы люди возвращались», — сказала Люська. «Если была золотая рыбка, я бы ее попросила, чтобы люди возвратились».